Так, сегодня мы с вами продолжим описание первого стиха. Я прошу прощения, если вчера все получилось немножко путано и сложно. На самом деле, Шрила Прабхупада объясняет очень важные вещи и очень простые вещи, которые, к сожалению, очень трудно понять. Первое, что нужно понять, о чем говорит Шрила Прабхупада в комментарии, или первое проявление разума, заключается в чем? Что мы должны прежде всего понять? То, что грех порождает что?
Страдания.
Он порождает две вещи. Он порождает грех и страдания. Он порождает привычку к греху. И страдания. Таким образом, грех продолжает сам себя. Он воспроизводит сам себя. И он приводит к страданиям человека. Первый признак разума того, что, то, что человек понимает эту простую вещь. Шрила Прабхупада говорит, что несмотря на то, что эта вещь очень простая, люди в большинстве своем не понимают этого. Они страдают, и снова страдают, и снова страдают, и снова страдают. Потому что привычка становится сильнее, чем их разум. Разум из-за привычки к греху отключается и ослабевает. Это заколдованный круг греха. Как говорится, папатма, папа самбава. Что само рождение человека в этом мире греховно. Папа атма. Человек греховен в силу того, что он рождается в этом мире. Само наше рождение уже это грех. Потому что рождением своим мы причиняем боль своей матери. И это грех. Мать страдает. Так и с этого акта нашего начинается цепочка грехов, которая продолжается дальше и дальше и дальше. Поэтому, когда люди спрашивают недоуменно, почему, и это для многих людей является сомнением в существовании Бога и в существовании высшей справедливости, почему плохие вещи случаются с хорошими людьми, что мы должны на это ответить?
Хороших людей нет.
Тут хороших нет. Папатма, папа самбава. Это первая простая вещь, это первое проявление разума. Человек либо попадает в рабство греха, в унизительную зависимость от греха, и плюс к этому он же еще и страдает. Эти, как говорится в одном из стихов из «Подьяволи», Камадина Катина Катида Палита Дурни Дешин, что все эти вещи, вожделение и все остальное, они помыкали мной, они были моими господами. Я служил им верой и правдой. И что я получил в награду за свое служение? Только еще больше пинков и зуботычек. Я им служил как мог, пытался их удовлетворить. Но никакой награды я за это не получил. Второе, что это первый уровень разума, когда человек сначала не понимает, что грех плох и что грех порождает эти две вещи. А человек, который понимает это, у него появляется соблазн, что сделать, каким образом обеспечить свое наслаждение здесь, в этом мире.
За счет благочестивых поступков.
Да, за счет благочестивых поступков. Вот. То есть, праяшчита, каким-то образом нейтрализовать свой грех. И совершить благочестивые поступки, таким образом гарантировать себе удовольствие в этом мире. Но человек по-настоящему разумный, он что понимает, что благочестивые поступки к чему приводят?
Карма.
Да. В конечном счете тоже к страданиям. Другим страданиям, но все равно это страдание. И для того, чтобы это понять, нужно уже быть гораздо более разумным человеком. Это степень развития разума. Это понимают далеко не все.
То есть, иначе говоря, с помощью кармы невозможно уничтожить карму.
Одна карма не уничтожает другую карму. Карма только увеличивает карму, и хорошая карма просто накладывается на дурную карму. В Бенгалии есть поговорка, что 1000 проституток каждый день купаются в Ганге. Потому что Ганга протекает по Калькутте. В Калькутте очень много женщин легкого поведения. Они каждый день купаются. Потом что делают? Продолжают то же самое. Утром опять искупаются. И да, купание в Ганге смывает все грехи. Но это не мешает им оставаться теми, кто они есть.
Склонность.
То есть благочестие не уничтожает склонность к греху. Не устраняет эту склонность к греху. И дальше, конец второй страницы. В конце второй страницы Шрила Прабхупада говорит, что есть истинное искупление греха. Что есть истинное искупление греха? Это самая главная мысль данного комментария. Каким образом грех можно искупить? Что есть истинное искупление?
Духовное знание.
Подлинное знание одно, и только оно может действительно нейтрализовать грех, уничтожить грех, очистить человека. И это очень важный и очень существенный момент, который мы все должны понять, что в конечном счете корнем причины всех грехов является обида, невежество. И только когда мы устраним невежество, когда мы устраним почву, на которой все грехи и страдания вырастают, мы сможем быть счастливыми, мы сможем очиститься от всего. И мне хотелось тут сделать с вами некое упражнение любопытное, которое также описывает разум человека до какой-то степени. Шрила Прабхупада говорит, он приводит пример, это упражнение идет из примера Шрилы Прабхупады. Он приводит пример избавления от болезни. У нас есть болезнь. И как можно избавиться от болезни?
Профилактика.
Да. Есть два метода. Есть пытаться лечиться, когда болезнь уже наступила. А другой метод – это профилактика. И говорится, что англичане говорят, что как там один фунт профилактики, очень не помню, короче говоря, лучше профилактику заниматься. Потому что лечиться трудно и дорого. И воодушевленный этим примером, я хочу с вами проделать некое упражнение для понимания, опять же, разума человека. Потому что человек страдает. Болезнь – это одно из проявлений нашего страдания. Так? И человек с неглубоким разумом, когда он страдает, у него появляется это страдание. Так? И он пытается избавиться от этого страдания. То первая реакция какая? Как мы пытаемся избавиться от страдания?
Вначале его забить как-то.
Да. Устранить симптомы.
Поверхностные симптомы.
Да. Устранить непосредственную причину какую-то или какое-то внешнее проявление. Люди недалекие пытаются найти эту непосредственную причину и пытаются устранить симптомы. Мы с вами сейчас будем заниматься медициной. Какая медицинская теория придерживается тех же самых принципов?
Аллопатия.
Очень любопытно. Это в целом проявление нашей культуры. Культуры людей и уровня разума людей. Люди сейчас гордятся. Они изобрели магнитофоны, там, космические корабли, еще что-то такое. Думают, что они очень разумные. Но мы увидим, насколько поверхностный подход у людей к проблемам жизни. Аллопатия просто устраняет причины, симптомы, внешние симптомы, внешние проявления страданий. И в результате что происходит с болезнью? Да. Болезнь уходит внутрь, и в конце концов она проявляется в худшем виде. Она либо переходит в хроническую какую-то вещь, либо превращается в другую, более глубокую болезнь.
Все аллопатические лекарства – это яды. Нужно посмотреть на описание этих лекарств, они вам там скажут. От гриппа мы вас излечим, но, пожалуйста, не расстраивайтесь от того, что у вас гипертоническая болезнь появится. Но от гипертонической болезни мы вас тоже излечим. Правда, в результате этого у вас появится рак и немножечко шизофрении. От шизофрении мы вас тоже излечим, потому что у нас много снотворных хороших. Мы вас усыпим.
От рака мы вас заморозим. Заморозим, да.
Да. Вы уснете. Это то, как люди решают все свои проблемы. То есть, на самом деле, решение проблемы создает проблему, которая хуже, чем изначальная проблема. При таком подходе. В результате этого возникает проблема более глубокого уровня. Потому что не решается менталитет, который эту проблему создал. Все решается на уровне соматики, на уровне грубой материи. Так, это подход, симптоматический подход, это подход на уровне грубой материи. Это уровень решения проблемы. И, соответственно, уровень ума можно посмотреть. Человек чуть более разумный, когда у него возникает какое-то страдание, или когда у него возникает какая-то болезнь, что он пытается обнаружить? Он пытается обнаружить непосредственно свое какое-то одно качество, которое это породило. Он пытается свою определенную вину найти, но очень локально. Так, попытка определить какое-то качество. Породившее страдание. И, соответственно, попытаться как-то разобраться с этим одним качеством. Какая система медицины соответствует или придерживается этого подхода?
Аюрведа.
Нет. Это гомеопатия. Если вы идете к гомеопату, то он прежде всего начинает... Это уже на уровне ума. Решение на уровне ума. Гомеопат сначала выясняет ваше настроение. Так, ваше состояние. И пытается понять причину болезни. И дает вам маленькую таблеточку, в которой эта причина химическая содержится. И таким образом стимулирует, как бы. То есть он дает организму возможность понять, что, собственно, эту проблему конкретную вызвало. И таким образом стимулирует защитные силы организма, и организм начинает бороться с этой одной вещью. Это решение на уровне ума, то есть решение на уровне раги и двеши, но в локальном уровне. Локальное решение на уровне раги и двеши. Потому что все эти наши качества, которые порождают проблемы, это проявление наших привязанностей и неприязни. Выделение какой-то одной, какого-то одного маленького качества, которое это породило. Если человек еще более умен, и он сталкивается с какой-то проблемой или с какими-то страданиями, то где он пытается найти корень этой проблемы? Ну да, примерно, в образе жизни или в нечистом сердце. Так, то есть он понимает, что мой нечистый ум, мое нечистое сердце – причина, источник всех пороков. Тут он пытается выделить один порок. А тут он говорит, нечистота моего ума или нечистота сердца. Грязь, которая там возникла, она породила не только один этот порок, но множество других пороков, которые проявляются во мне. И какая медицина, система медицины этому придерживается?
Аюрведа.
Да, вот это уже аюрведа. Потому что аюрведа что говорит, откуда все болезни? Да, от беспокойства ума и от плохого пищеварения. Поэтому аюрведа сначала делает вам массаж, чтобы вы успокоились, а потом разжигает огонь пищеварения. И этот огонь все сожжет, должен все сжечь. Он должен всю эту нечистоту выгнать. Так,
То есть это в целом подход, как бы комплексный подход к очищению. Не попытка обнаружить одну конкретную болезнь, потому что она не вылечит, а лечить в целом весь организм и привести его в равновесие, очистить его целиком. Вся эта панчакарма и все остальное, это именно такая философия, стоящая в основе этого. Или гигиена. Короче говоря, чистота, то, что Шрила Прабхупада говорит относительно профилактики.
Это тоже уровень ума, да?
Да, это тоже уровень раги и двеши, но уже глобальный. Тоже на уровне, не только на уровне ума, на уровне и ума, и тела, но это как бы глобальное очищение на уровне раги и двеши. Тут это локально, а тут глобально. Но все равно даже это не излечивает человека до конца. Потому что еще более разумный человек понимает, что причина лежит еще глубже. В чем лежит причина? Чистота, скажем так, тела и ума. В чем причина всех наших страданий? То, что у нас тело материальное.
Что есть тело?
Наше тело. И такой человек ставит перед собой задачу именно освобождения от тела, а не просто от каких-то последствий. То есть это еще один уровень, еще одна глубина постижения причин наших проблем. Вот. И, соответственно, то есть материальное существование в целом. И тут что, какой метод занимается решением этих проблем?
Йога.
Йога. Йога – это еще следующая ступень. И йога доходит, и мы сейчас будем говорить об этом, в целом до уровня ложного эго. До уровня асмиты. Йога или какие-то другие практики, типа майявады, гьяны. Йога, гьяна может тоже написать. Хотя они утверждают, что они отрицают невежество и уничтожают невежество. На самом деле это не так. На самом деле максимум, до чего они могут довести человека, это до уничтожения или до избавления человека от ложного эго.
Они их называют ложное эго невежеством.
Да. Это следующий уровень разрешения всех проблем. И, наконец, самый высокий уровень решения всех проблем – это уничтожение чего?
Обидение.
Да, уничтожение невежества, обиды. То есть обретение знания, то, что Шрила Прабхупада говорит, уничтожение невежества. И уничтожение невежества означает выход в духовную реальность. Выход, потому что йога и гьяна, если посмотреть йогу и гьяну, они не знают ничего о духовной реальности, в принципе. Они описывают самадхи. Что человек ощущает в этом самадхи? Куда он выходит? Ни одного слова там не сказано. Никакой духовной реальности. Я читал недавно одну книгу по йоге. И там была такая очень воодушевляющая перспектива. Человек занимается йогой. И в результате йоги он кем становится? Кем он должен стать? Цель йоги – стать пурушей. Пурушей в этой вселенной. Он становится богом этой вселенной. Но когда он становится богом этой вселенной, то у него появляется свой бог – пуруша. Там много-много богов разных вселенных, они в свою очередь, у них есть еще один пуруша. И если он продолжает заниматься йогой, то он сможет стать пурушей следующего уровня. Но на этом все не кончается, потому что у того есть еще один пуруша, и он может продолжать заниматься йогой. То есть карьера, она бесконечна. Можно становиться пурушей все выше, выше и выше. Но главное, что такое пуруша? Кто такой пуруша? У души остается желание стать пурушей. Кто такой пуруша? Наслаждающийся. Это значит, что у нее остается?
Обидеть.
Вот-вот. Да, в конечном счете и ложное эго тоже остается. То есть Это невежество остается, желание наслаждаться здесь остается, желание властвовать остается. От желания властвовать йога не избавляет, наоборот, она укрепляет и усиливает это желание. То есть невежество оно не избавляет и не дает человеку возможности выйти в духовную реальность. То есть бхакти-йога – это высший способ.
Но тем не менее, Шрила Прабхупада говорит, что есть два стандартных метода возродить себе истинное знание. И он как бы признает метод йоги как один из методов обретения знания, так как он работает на очень высоком уровне, тем не менее. Мы можем сколько угодно смеяться над этим, но нам, дай Бог, самим свои проблемы решать на этом уровне. Обычно мы на этом уровне их решаем. Мы, конечно, великие бхакти-йоги, это понятно, но... Но, как правило, если мы честно посмотрим на свою жизнь, то так как мы слишком запрограммированы на вот это вот, наши реакции, они все на этом уровне находятся, как правило. Вот. Поэтому, иначе говоря, когда люди говорят, что подавление ничего не приведет, ни к чему не приведет, какие-то ограничения ни к чему не приведет, то это не относится к нам. Мы пытаемся решить проблему, а не избавиться от симптомов. Подавление – это подавление на уровне симптомов. Мы пытаемся понять глубоко. Как мы вчера говорили, что в процессе медитации человек эту вещь разворачивает как-то. То есть он, так как рага и двеша – это проявление асмиты, так как асмита – это проявление невежества, так как в свою очередь рага и двеша проявляют обвинивеша, они находятся в соотношении причин и следствий. И мы берем следствие, погружаем его в причину, доходим до этой причины, то есть обнаруживаем эту причину. Обнаружив эту причину, мы идем дальше и пытаемся обнаружить следующую причину. И обнаружив эту причину, мы идем еще дальше и таким образом устраняем невежество. Мне хотелось провести с вами одно упражнение. Сейчас. Очень любопытно. У вас одна минута или две сейчас будет, чтобы вы вспомнили какую-то ситуацию, когда вы оказались жертвой. Когда вас подвели, обманули, предали. И в результате этого это послужило причиной страданий для вас. Кто-то вас не исполнил своих обещаний, кто-то сделал еще что-то, кто-то... Помните такую ситуацию? Не нужно особенно времени на размышления. Есть такие ситуации. Хорошо, теперь повернитесь к своему соседу, разбейтесь как на пары и расскажите об этой проблеме своему соседу. Как вас обманули, как вы были жертвой. Пожалуйста, разбейтесь на пары. И расскажите, и докажите. Работайте, работайте, работайте. Работайте. Нет, не обманывали, не предавали. Ты, давай, нет, ты расскажи, расскажи, как тебя предали, расскажи.
Thank you.
Хорошо. Это долгая тема. Я думаю, что вы еще не успели все выговорить. Но было бы хорошо, чтобы вы все выговорили. Просто теперь возьмите ту же самую проблему и объясните, как вы во всем были виноваты. Как на самом деле. Ту же самую ситуацию. Подумайте сначала. Тут нужно немножечко подумать над этим. Как на самом деле не вас обманули. Как на самом деле вы были причиной. В этой же ситуации. В этой же ситуации. Нет, нельзя. Нет, нельзя. Хорошо, это еще не все. Расскажите кто-нибудь. Кто-то хочет, может, хочет рассказать какую-то свою ситуацию. Всем.
Какое-то время назад, давно это было, один предок предложил мне ездить с ним. По рынку, я с ним ездил, все это здорово. В какой-то момент у него кончились деньги. И он мне сказал, что я могу идти сам, просто теперь короткая вся жизнь. И я Хари Кришна. Я остался один, я уже не знал, куда идти. То есть оттуда я ушел, а он сказал, где я служу. И как бы пришлось самому думать. И очень было так обидно, что он такой человек. А с чем я был виноват, то есть то, что надо было заранее узнать, что у человека от меня ожидает, на что рассчитывал. То есть я как-то свои ожидания в него вложил, а может он и не собирался, а будет беспокоиться. Если это заранее
выйти. Кто-то еще хочет сказать? Нет? Равни такие. Когда мы говорили о том, как другие были виноваты, это анализ на каком уровне нашей проблемы?
На первом
уровне, на уровне симптомов. Второе, когда мы обычно начинаем анализировать, на каком уровне, если мы пытаемся понять свою вину, на каком уровне мы анализируем? Я не спросил, я не выяснил, что нас ожидает. Это какой уровень?
Теперь мне хочется, чтобы вы проанализировали ту же самую проблему на уровне ложного эго. Что, какая ложная установка за всем этим стояла? Какая установка на наслаждение в этом стояла за всем этим? За этим в конечном счете стояло представление о себе, как о том, кто должен здесь наслаждаться в этом мире. У меня был любопытный опыт. Я сейчас вам расскажу свою историю. Меня обманули. Предали. Кинули. Друг. Близкий. Он совершил жуткую вещь совершенно. Он украл огромную сумму денег, которые к тому же не мои были. Так, и в результате я оказался виноватым. Я ему доверял. Я хороший был. Поверьте мне, я был очень хороший. Чистый, доверчивый, наивный. Так, и я ему доверял, потому что он был мой друг. Он виноват, негодяй. Теперь, если копнуть немножечко глубже, то понятно, что вел я себя безответственно, что я был слишком хороший, слишком наивный и слишком доверчивый, что я не должен был в этой ситуации проявлять эти качества. Так? И можно сказать, что не нужно быть доверчивым, наивным. Но если опуститься еще глубже на уровень ложного эго и проанализировать, что стояло за этой моей наивностью, доверчивостью и всем остальным, на самом деле за этим стояло желание наслаждаться. Я хороший. А вы служите мне. Я такой наивный, я такой беспомощный, я такой весь из себя, не от мира сего. А вы, пожалуйста, вы делайте все, что нужно, чтобы мне хорошо было. Правильно? Когда я посмотрел на себя со стороны, как я вел, вплоть до... Я очень физически представил себе, какие ужимки я делал, какие гримасы я делал, как я всем пытался доказать, какой я наивный, какой я доверчивый, как я всем доверяю. Вот, то мне так противно стало. На самом деле за всем этим стояло желание так или иначе наслаждаться здесь, в этом мире. И желание поставить себя в центр и всех остальных заставить себе служить. И когда я это понял, мое понимание этой проблемы гораздо стало глубже. Я понял, что если бы я ощущал себя слугой в этой ситуации, я бы действовал как сила Прабхупада, как Хануман. Так, я бы никому не доверял, я бы все проверял, я бы делал так. А не пытался изображать из себя такого непонятно кого, святоши. Попытайтесь взять ту же самую проблему и копнуть глубже, что стоило за всем этим. За всеми этими качествами. Какое ожидание, какая ложная установка за всем этим стояла. Нужно больше времени. И нужно более подробно саму методику эту объяснять. Для этого, по-хорошему, нужно было бы объяснить, есть, в принципе, не такое большое количество проявлений ложного эго на этом уровне. То есть на уровне раги и двеши это имеет огромное разнообразие. Так, на уровне установок, их не так много, этих ложных установок. Установок на наслаждение. Вот. И чтобы яснее было, как бы, этот анализ, нужно было бы сначала описать различные ложные установки, которые мы можем здесь, или позиции ложные, которые мы занимаем здесь в этом мире, чтобы было яснее, как с этим действовать. Но смысл именно в этом, это то, о чем я вчера говорил, то, что говорит Патанджали в йога-сутрах, то, что есть некая медитация, эта медитация должна привести нас вот к этому уровню. Но проблема в том, что даже на этом уровне все проблемы не исчерпываются и не решаются. Хотя все это может нам помочь хорошо. Это уже достаточно глубокий уровень анализа. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что в принципе это вещь, которая допустима, с помощью которой можно проблемы решить. Я думаю, что сейчас мы сделаем небольшой перерыв на 5 минут, и потом мы продолжим наш. Сейчас, в этой второй части, мы будем с вами пытаться понять, каким образом бхакти-йога уничтожает невежество, каким образом бхакти-йога является реальным методом, потому что она позволяет разрешить проблему на самом глубоком уровне. Они просто устраняют ту или иную степень следствия. И главное в этом это то, что что в бхакти-йоге делает ее таким могущественным методом. В отличие, скажем, от аштанга-йоги или каких-то других методов, сдержанных. Да. Позитивный опыт реальности. То есть все остальные методы не дают иного опыта существования. Даже разрушение ложного эго, если мы разрушаем ложное эго, но оставляем эту почву, на котором она возникла, невежество, то это ложное эго возникнет снова. Потому что мы не можем в принципе существовать без эго. И просто разрушение, уничтожение ложного эго ничего не дает. Нам нужен позитивный опыт. Духовной реальности. То есть реальности построены на других принципах. Материальная реальность основана на принципах. Я наслаждающийся, я нахожусь в центре. Я пуп земли. Факт. Если кто-то будет возражать против этого, я... покажу. В этом отличие. В этом могущество этого метода. Поэтому это единственный метод. И поэтому, соответственно, то, что описывает Шрила Прабхупада, Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, Бхактивинода Тхакура, в своих комментариях к этому стиху. Но для этого, чтобы понять, как это работает, мне хотелось небольшое сделать сравнение на основании того, что делает Шрила Прабхупада. Шрила Прабхупада цитирует здесь в комментарии на 17 странице, вернее, перефразирует три стиха, или два стиха в основном. 13 стих и 15 стихи из 6 песни 1 главы. Это ответ Шукадевы Госвами на вопрос Махараджи Парикшита. И в этих стихах, 13, 14, 15, Шукадева Госвами говорит сначала: «Тапаса брамачарина, самена ча, дамена ча, тягена, сатья соча бьям, ямена не амена ча». Шрила Прабхупада переводит это здесь дословно. «Обрести истинное знание или сознание Кришны может только тот...» Это 9 страница, извиняюсь. 9 страница. «Может...» Может только тот, кто ведет аскетический образ жизни, тапаса, кто хранит целомудрие, брамачарена, контролирует уму чувства, самянача, дамянача, раздает свое имущество бедным, ягена, говорит только правду, сатья, и заботится о чистоте своего тела, это шочалбих, и, наконец, практикует асаны, это, соответственно, ямена, не ямена, ча. Все эти вещи или аспекты метода йоги перечислены там. Начиная с тапаси. Тапасья, брахмачарья, сатья, правда, сама-дама, контроль ума и чувств. Шауча. Так. Скажите мне, пожалуйста, на каком уровне все эти методы действуют? Если мы воспримем это как метод, как руководство к действию, как практику, только это у нас. У нас есть тапасья, брамачария, сатья, нужно говорить только правду, нужно совершать аскезу, нужно хранить целомудрие. Нет, ложное эго. На уровне даже раги и двеши мы не сможем этому следовать. Но на уровне ложного эго, если мы поймем какие-то ложные свои установки, только в этом случае мы сможем этим принципам следовать. Только понимание как бы того, что я не есть это тело, оно может меня заставить следовать этой суровой дисциплине, описанной здесь.
Так. Сама, дама, сотя, яма, не яма.
Для того, чтобы этому следовать, нужно, у человека должно быть другое представление о себе. Если обычному человеку подойти и сказать, все, отныне ты должен жить. Тапасья, брамачарья, сатья. Вот-вот. Примерно это он и скажет. Чтобы он понял это, чтобы он мог следовать этому пути, ему нужно поменять свое представление о себе, свое отношение к миру и к Богу. В этом, собственно, ложное эго заключается. Отношение неправильное по отношению к миру и к Богу. Даже если это религиозный, так называемый религиозный человек. Я недавно читал одну книгу или просматривал комментарий какого-то христианина к «Песни песней» Соломона. На самом деле в Библии песни, пожалуй, ближе всего к нашей традиции подходят, потому что там Соломон описывает супружеские чувства души к Богу в виде вот этой вот истории. И это очевидно совершенно. Все, что там есть, это определенная аллегория, которая говорит о том, что душа должна полюбить Бога как возлюбленная своего возлюбленного. Вот и мне заинтересовалось, как они трактуют все это. Он говорит, ну, это очень хорошая книга, она учит нас, как нужно вести супружескую жизнь в христианстве. Все. То есть даже религиозные люди, они в принципе не примут всего этого. Брамачари, куда там, куда, какая брамачари, о чем вы говорите? Потому что это слишком глубокий уровень понимания того, что мы должны делать. Глубокий уровень анализа. Но, тем не менее, Шрила Прабхупада дальше говорит, однако, тот, кому выпадает удача общаться с чистым преданным, избавляется от необходимости контролировать ум с помощью методов мистической йоги, он легко достигает более высокого уровня. Этот более высокий уровень, о котором Шрила Прабхупада говорит, имеет, под ним подразумевается как раз позитивный опыт духовной реальности. Потому что, опять же, разрешив проблемы здесь, на этом уровне, но не устранив невежество, то есть не обретя этот опыт духовной реальности, мы все равно никаких проблем не решим. Ложное эго в той или иной форме вернется к нам, как я рассказывал эту историю про Пурушу, про Пурушу, Маха Пурушу, Маха Маха Пурушу и так далее, про карьеру йога бесконечную. И, соответственно, что происходит, если человек не решает проблему на этом уровне, но пытается, тем не менее, себя ограничивать, он может решить проблему, да, до какой-то степени, когда-то. Но если он просто ограничивает себя, то если просто человек пытается ограничивать себя или сдерживать себя, обуздывать эти страсти свои, то что в результате происходит? Какой эффект, какой результат этого всего? Да, если я не опускаюсь ниже на этот более глубокий уровень, если я просто на этом уровне или на этом уровне пытаюсь обуздать себя, то в результате этого желание становится еще сильнее. Я обуздываю его. Мне сказали, нужно обуздать. Так? Но желание становится сильнее. Жажда становится сильнее. Кто-то почувствовал это? Например, мы голодаем. Так? Голодаем. Мы обуздываем себя. Да? Один день, второй день, третий день. Мне один преданный сказал жуткую историю про него. Он тоже голодал по поводу и без повода. Иногда люди увлекаются этим. Постился по 10 дней, по 3 дня, по 4 дня, по 5 дней. В конце концов, в какой-то момент его карьеры последователя Брега, у него что-то случилось в уме. И этот ум сошел с ума. Этот ум, жадность стала жуткой, и он не смог ничего... Он свихнулся, реально. Он не может остановиться есть. Он ест, идет в туалет, вырывает, опять ест. У него появился страх. Так? Этот болезненность, зависимость, в результате этого ограничения зависимость стала еще больше. Мы ограничиваемся, пытаемся это подавить, но так как мы не решаем это на достаточно глубоком уровне,
делаем это на каком-то поверхностном уровне ума, то жажда становится сильнее и сильнее и сильнее. Как в медицине различают два понятия – голод и аппетит. Кто-то из вас болел гастритом?
Надо сейчас спросить, кто не болел.
Кто не болел гастритом. Те, кто болел гастритом, особенно в плохой форме, знают, чем голод отличается от аппетита. Голод, по крайней мере в этой классификации, это здоровое чувство. Оно даже в каком-то смысле удовольствие доставляет. Аппетит – это болезненная зависимость от еды, когда каждые 15 минут этому человеку нужно что-то засунуть в себя. И у него там все не переваривается. Но если он не засунет, у него боли начинаются страшные. Точно так же до такого же болезненного состояния доводит себя человек, который пытается решить эти проблемы на более низком уровне, не идя вглубь. Он просто разжигает жажду. Жажда становится сильнее, сильнее, сильнее. И примеров там очень много. Поэтому это все не работает до тех пор, пока мы не опустимся на самый низкий уровень. И соответственно, когда Махараджа Парикшит произносит эти стихи, извиняюсь, Шукадева Госвами, в 14 стихе он говорит, что можно сжечь листья. Листья мы можем сжечь. И все это с помощью Тапаса Брамачарина, Сатья, Дама, Шама и так далее, Тьяга, Шочи, Яма, Нияма. Все это подобно сжиганию листьев. Но если мы сжигаем листья сухие, что остается внутри? Да, корень остается. Невежество все равно продолжает оставаться. И дальше он произносит следующий стих, 15 стих. Кечитки валая бхактя васудева параяна. Очень важный стих. И первое слово в этом стихе кечит. Кечит значит кто-то. Редкие люди, самые разумные люди, доходят в своем понимании проблем, или те люди, которым повезло, только они вступают на этот путь кевала-бхакти, чистой бхакти-йоги. Кечит кевалая-бхактя. На самом деле мы должны очень ценить то, что нам выпало. Это удача. Это непростая вещь. Кечит кевалая-бхактя. Васудева параянага. И с помощью этой Васудева Парайна буквально значит тот, у кого цель Васудева, Господь, живущий повсюду, тот, кто сосредоточен умом на Васудеве, так? Тот человек, он решает все проблемы полностью, Абхам Дунванти Карцньена, Нихарам Ива Баскара. Тот человек полностью все грехи уничтожает. Подобно тому, как солнце уничтожает что? Туман. К солнцу, когда оно только восходит, оно уничтожает туман. То есть Шукадева Госвами прославляет здесь этот метод Кевала Бхакти и Васудева Парайна и говорит, что оно может уничтожить полностью все проблемы. Сила Прупада делает очень любопытный анализ в этом стихе. Он говорит, на каком уровне Кевала Бхакти все проблемы уничтожает. На каком уровне наша сосредоточенность на Васудева Парайне уничтожает, на Васудеве уничтожает все проблемы. Он говорит, что есть две формы преданного служения. Какие две формы преданного служения у нас есть? Говорит, что есть постоянное преданное служение. Это на самом деле Сила Прупады в комментарии к этому стиху, к 15-му. Он объясняет то, что Шрила Джива Госвами объясняет в своем комментарии. Сила Джива Госвами говорит, что есть путь преданного служения, когда человек целиком поглощенным, сантата. И когда человек периодически этим занимается, изредка, временами. То есть постоянное преданное служение и спорадическое преданное служение. Спорадическое. Да, сантата это постоянное. Как это кинчик? Сейчас я скажу.
Нет, хадачитки. Хадачит это иногда значит, хадачитки это характеристика второго. Иногда, изредка. На самом деле есть русское слово спорадическое. Простое, красивое. Так иногда этим занимаюсь. Поверьте мне, это русское слово. А? Не знаю. И это постоянное преданное служение, оно может быть двух видов. Оно может быть продиктовано рагой или привязанностью. И может быть продиктовано чем? Да. Оно может быть с постоянным, когда мы постоянно следуем правилам и ограничениям, а может быть постоянно, потому что у нас есть привязанность. Что касается непостоянного, периодического такого как это сказать? Маниакально-депрессивного. Когда иногда мы маниакально что-то делаем, а потом в депрессию впадаем, мы ничего не делаем. Так, то оно бывает трех типов. И он говорит, что на этом уровне у нас может быть, оно может быть рага абасмаи. То есть у нас может быть некое подобие привязанности к преданному служению. Даже если мы не постоянно делаем, какая-то тень раги у нас может быть, рага абас. Рага Абаса Май. То есть мы занимаемся этим, и какая-то привязанность у нас есть. Но она такая. Тень. У нас может быть периодическое служение без раги, но без привязанности. Но, как она называется? Рагабас Шунья Сварупа Будда, ну неважно, Сварупа. Там есть суть в том, что у нас нету привязанности, но есть, тем не менее, понимание того, что мы должны служить. Понимание того, что я слуга, что служить это хорошо. Так. То есть есть Сварупа Будда, есть четкое понимание того, что я должен служить, что я должен каким-то служением заниматься, и иногда мы это делаем. И, наконец, третий вид – это сварупа абас, когда даже этого нет, когда есть просто тень этого, просто случайно, как-то, так или иначе, мы притворились, что мы служим. И Джива Госвами утверждает, какое из этих преданных служений уничтожает все грехи?
Постоянно.
Даже последний. Да. Да.
Сам мужчина создан.
Даже последняя форма преданного служения. И примером этого, доказательством этого являются слова Шукадева Госвами, который говорит Баскара Нехарам, что туман рассеивается солнцем. Туман рассеивается, даже когда солнце еще не взошло, первые лучи, еще сумерки, туман уже начинает рассеиваться, и в конце концов он рассеется полностью. Вот. То есть, даже на самых первых этапах, это очень важно понять, потому что мы вчера говорили, что полностью овладеть собой можно только на уровне бхавы. Но даже на самых первых этапах мы уже достигаем чего-то гораздо более высокого, чем йог, который занимается этим сложным методом, ограничивает себя, соблюдает тапаси и все остальное.
Благодаря вкусу, да?
Да, благодаря вкусу, благодаря этому позитивному опыту духовной реальности. И сейчас мы будем с вами это рассматривать, как это в каждом отдельном конкретном случае проявляется. Мы сейчас это докажем на реальных примерах, что это так. Мы должны очень хорошо понимать, что он сделал. Мне хотелось, чтобы мы сейчас с вами нарисовали таблицу. Длинную, большую. И тут у нас в этой графе у нас будет вегам или страсть, импульс.
Длинная, в смысле, вот по ширине?
Нет, да, она будет длинная по ширине, там будет много граф.
А сколько будет?
Сейчас мы посчитаем, я не знаю. Вниз будет, соответственно, по числу этих вегам. Шесть их, соответственно, будет шесть граф. Но там в промежутке мы будем еще кое-что. Следующая графа это, соответственно, то есть результат необузданный. Следующее это искусственный метод обуздания. Следующее это естественный метод обуздания. И, наконец, следующий это критерий. Или как бы результат этого обуздания. Понимание того, что мы обуздали этот процесс. Нет? Да, следующий.
Так, совершенно верно. Сейчас мы будем с вами об этом немножко говорить. Обо всем.
И сначала у нас идет что? Какая вега?
Вача.
Вача. Вача вега. То есть необузданность. Иначе говоря, болтливость. Правильно? Признаком чего является болтливость?
Вожделение. Бхакти говорит, что она стала болтлива.
Бхактинат такой говорит, что болтливость это признак глупости. А? Так. Значит, прежде всего, давайте с вами посмотрим, каков у нас, как оно, эта страсть проявляется, в чем эта необузданность проявляется, каким образом она у нас проявляется. Как она проявляется? То, что мы не можем совладать с этим совсем. Да. Сплетни. Еще что?
Критика.
Бессмысленная болтовня.
Проджалка.
Ну да, проджалка это и есть бессмысленная болтовня. Конкретно Бхактивинода Такур говорит, так как это губительная страсть, то что человек не может сдерживаться, он своими словами просто так наносит, причиняет боль другим. Просто, как говорится, ради красного словца не пожалеет и отца. Просто, чтобы сказать что-то, и человек говорит, сплетничает о причинении боли другим. Кто из вас испытывал это на своем опыте? Когда мы даже сами того не хотим, мы особенно ничего не хотим, мы просто говорим что-то, а у человека боль. Это то, как объясняет Бхактивинода Такур. сплетни про джалпы и различные там болтовня пустая.
Критика
пустая? Критика, да.
Спор.
А?
Спор.
Да, споры. Пустые, бессмысленные споры, когда я хочу просто доказать свое ложное эго, то, что называется витандой. Спор ради спора. Где в этом Бхагавад-гите говорится? Вада. Да. Из методов постижения истины я вада, а не витанда. Кришна говорит в 10 главе. Споры. И Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад говорит, что есть три проявления этого. Он все это вместе взятое. Бхактисиддханта Такур говорит о том, что мы таким образом причиняем боль. Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что все это можно классифицировать на три вида разговоров. Первое – это болтовня майявади, то есть рассуждение майявади, которые пишут книгу за книгой. Все эти New Age, все эти, пойти туда, в эти книжные магазины, полки забиты. Это все проявление этой вачи вегам. Это разговоры кармакандиев, людей, которые занимаются кармической деятельностью. А это тоже достаточно распространено. Делай то, достигнешь этого. Все книги, например, по менеджменту или еще почему-то, они относятся в каком смысле к этой категории? Так, когда мы ориентированы на достижение какого-то результата, которым мы будем наслаждаться. Так, и, наконец, просто пустая болтовня материалистов. Болтовня, не связанная с Кришной. Да, романы, газеты. Это проявление этого всего. Каков результат необузданности, если мы не можем это толком обуздать?
Ум возбуждается.
Да, он говорит, грамикатха. Грамикатха. То есть вот эта болтовня материалистов, он называет это... Грамикатха значит деревенские сплетни. Когда на заваленке сидят и обсуждают. Какой, о каком результате говорит Шрила Прабхупада в своем комментарии? К чему это приводит?
Смерть.
Когда, да, смерть. Смерть. Человек проводит все время за этим, и он призывает к себе смерть. Вот. Но... еще какой результат, какой очень важный результат происходит в результате вот такой болтовни. В результате этого мы сосредотачиваемся на чем? На чем наше сознание?
На себе, на материи.
Да, на временности, на материи. И вот эта привязанность к материи усиливается. И мы закрепляем в себе дурные качества. Когда мы говорим о дурных качествах, о дурных проявлениях этого мира, то тем самым эти дурные качества у нас закрепляются. Если мы говорим о чьих-то чужих дурных качествах, мы призываем эти качества к себе. Наш ум, ум мухи, он все время, так сказать, закрепляет свою материальную природу или структуру. Это самое главное. Поэтому Шрила Прабхупада говорит смерть, потому что мы закрепляем эти дурные качества, в конце концов обрекаем себя на новые рождения и смерти. То есть мы таким образом сосредотачиваемся на двойственности этого мира. И еще, так как мы причиняем боль, то в результате этого что произойдет? Да, мы оскорбляем. И в результате оскорбление это карма. Мы таким образом навлекаем что? Страдания. Страдания. Мы будем все равно... Кто-то причинит нам боль своими разговорами, и нам будет еще сильнее. Еще больнее. Это в общем описание как бы всей проблемы. Теперь каков искусственный метод обуздания? Мауна.
Молчание. Обет молчания.
Да. Обет молчания.
Какое-то время
начал сказать.
Я сдерживаю себя. Обет молчания. Каков результат? Еще один у нас есть, должна быть. Еще одна графа после этого. Ну, можно тут ее сделать. Что в результате этого? Нету, да? Ну, не важно. Что в результате этого искусственного метода мы получаем? Если мы просто сдерживаем себя искусственно.
Ну, желание возрастает.
Да. Желание говорить возрастает. Человек молчит. А потом... отрывается. Так, или он сдерживается, он не смотрит телевизор, а потом начинает смотреть.
Как и слово, да?
Да. То есть это очень важно понять, что искусственный метод, он проблему не решает. Вот. И в результате неудовлетворенность человек испытывает, правильно? Есть некая неудовлетворенность, если мы просто как какой-то дискомфорт. Но это, в общем, одно и то же, тут одна и та же графа, там ничего особенного не будет меняться. Теперь самое интересное, каков естественный метод обуздания этого?
Кришна-катха.
И вот тут, как мы говорили, главным действующим началом метода бхакти-йоги является позитивный опыт, который мы при этом обретаем. Что человек испытывает в результате Кришна-катхи? Что он чувствует? Кто это испытывал, когда он говорит о Кришне? Стоит начать говорить о Кришне, человек становится счастливым, удовлетворением. Это позитивный опыт реальности духовной. Пусть даже на нашем уровне, на уровне сварупа аббаса, все равно человек просто начнет говорить о Кришне, он чувствует удовлетворение. У меня множество раз так было. Я полумертвый лежу, у меня нет ни грамма силы. Мне говорят, нужно идти давать лекцию. Я поднимаюсь и думаю, как я доползу до этой ясасаны. Я как-то доползаю до нее, сажусь. И буквально через полчаса я не узнаю себя, так? Я машу руками, все остальные тоже смотрят. Вот, я потом вскакиваю с этой ясасаны, бегу обратно в комнату, вот, ложусь на кровати. То есть это реально дает силы. На самом деле разговоры силы забирают. Считается, в кармической жизни люди, которые занимаются преподаванием, их работа примерно на уровне копания земли. Если человек копает землю, если он говорит, он примерно столько же энергии затрачивает. Поэтому им так много платят всем этим профессорам. Ну, вот сейчас немного. Но это тяжелый труд. И если просто говорить о чем-то, то это труд. Это то, что энергию отнимает полностью. Вот я помню, как я когда об Аюрведе говорил, такой труд был страшный. Но если начнешь говорить о Кришне, совсем другое ощущение. Энергия приходит, и болезни излечиваются. Как Бхактисиддханта Сарасвати Такур Прабхупад, ему врач запретил говорить. Он сказал, что все, с вами же вы больны, вы должны перестать говорить, если вы будете продолжать говорить, вы умрете. Он посмотрел на него и сказал, а зачем я еще живу? Я живу только, чтобы о Кришне говорить. Посадил его, и 2 часа ему Кришне рассказывал врачу, чтобы знал, чтобы таких рецептов не прописывал. Потому что какой смысл жить, если мы не можем говорить о Кришне? Как говорил Бхактисиддханта Сарасвати Такур, что проповедь – это жизнь. Тот, у кого есть жизнь, тот проповедует. Тот, у кого жизни нет, он молчит. Только потому что как иначе жить? Что еще мы можем делать. Вот. И в этом, собственно, этот позитивный метод. И мы можем понять одну вещь, и должны понять одну вещь. То, что мы говорим, в сущности, наши слова, почему Рупа Госвами начинает именно с этого, с Вача Ведом.
От
того, что мы говорим, такой нас образует.
Да. Да, это самое главное в конечном счете, что вся наша жизнь, она формируется тем, что мы говорим. Что язык, маленький язык, он подобен килю. У судна, большого судна, тоже есть маленькая лопаточка внизу. Так? И куда она поворачивается, туда и судно поворачивается. Точно так же, куда наш язык поворачивается, туда вся наша жизнь поворачивается. Вся наша жизнь, мы в сущности проговариваем всю свою жизнь. О чем мы говорим, так мы и будем жить. Тем мы и будем жить, те ценности мы и будем исповедовать. И с этого начинается, собственно, обуздание чувств. С того, что мы начинаем, вместо того, чтобы говорить о мертвом этом мире, начинаем говорить о Кришне и о реальной жизни. И таким образом мы избегаем смерти, как во второй песне Шримад-Бхагаватам говорится, что тот, кто говорит о Кришне, тот что делает? Да. Он обретает бессмертие, потому что восход и заход не сокращают его жизнь. Солнце, жизнь его не сокращает. Я не буду писать, вы сами дальше будете записывать в следующих вегах. Теперь следующий у нас это манаса, или импульс ума. Каким образом этот все это проявляется у нас? В чем это проявляется? Необузданность ума.
Плохие мысли о ком-то.
Желание.
Да. Бхактивинода Тхакур говорит, что это желание и планы в нашем уме. Проявление этой страсти – это желание и планы. Бхактисиддханта Сарасвати, соответственно, классифицирует эти желания и планы на три категории. Какие это три категории?
Желание тела, да, ума.
Нет. Желания, связанные и планы, связанные с майявадой. Что это за планы, связанные с майявадой? Ну да.
Возвыситься.
Я достигну освобождения, я сделаю это. Так. Карма-канда. Все желания и планы на уровне карма-канды. И желания и планы на уровне чего? На уровне просто... На уровне материализма. И не просто это, так как ум это какое качество? Помимо желаний и планов, что еще в уме есть у нас? В нашем уме есть?
Самскара.
Теории, философии, представления какие-то вот эти вот. То есть майявада, теории кармаканды и материалистические теории, не связанные с Кришной, на уровне ума, они все относятся к этому проявлению необузданности нашего ума. Это в сущности как бы представление о мире, о том, что у нас формируется, как этот мир отражается в нашем уме. С одной стороны, этот мир материи отражается в виде желаний и планов, а с другой стороны, в виде каких-то теоретических установок или представлений, ценностей, которые у нас складываются в результате этого. Каков результат этой необузданности? Результат всех этих бесконечных желаний, планов. Что мы получаем в процессе? Да, мы получаем скорбь. Сосредоточенность на планах приводит именно к этому. Приводит к скорби, к иллюзии. Если мы погружаемся в какие-то теории или еще во что-то так и начинаем жить в соответствии с этим. Как, например, многие люди сейчас в России по-прежнему думают, что если бы сейчас Сталин пришел, то все бы были счастливы. Называется иллюзия. Этот человек убил там, я не знаю, сколько миллионов человек. Но люди, тем не менее, уверены. Жесткая рука нужна. Сейчас.
Вражда.
Так, да, иллюзия, враждебность, оскорбление,
лицемерие,
лицемерие, да. все это результат или... У нас есть желание, мы хотим достичь этого. Для этого мы подлечим, лицемерим. Скорбь, иллюзия, враждебность, все это результат необузданности. И беспокойство, конечно, все это. Бесконечное беспокойство ума. Ум человека становится беспокойным. Теперь каков метод обуздания ума? А? Да, попытка опустошить ум. Вакуум сделать в уме. Или Бхактивинода Тхакур говорит, что такими искусственными методами обуздания ума является раджа-йога и аштанга-йога. Иначе говоря, медитативные различные техники. Там сахаджа медитация, еще какая-нибудь медитация, всевозможные формы медитации. Каков результат этого всего? Кто-то из вас занимался медитацией?
Да.
Каков результат медитации?
Счастье.
Кто-то может поделиться своим опытом? Каков результат медитации? С одной стороны, есть некое успокоение. Это факт. Какое-то успокоение есть. Но при этом, так как пустота наступает, то пустота приводит к какому-то опустошению. Опустошение и, главное, нестабильность, понимание того, что я не могу долго на этом, в этом состоянии находиться. Да? Я не могу закрепиться в этом. И как бы человек думает, вот мне сказали, нужно опустошить, я опустошаю, что дальше-то? И как? Я не могу. И поэтому говорится о рухе Кришена парампадам татах, так как они не достигают позитивного опыта, майявади возвращаются снова в этот мир. То есть они не обретают даже в этом, в этих опытах, в этих экспериментах, они не обретают почвы, на что можно опереться. Поэтому арухи причины парампадам татах патачада надрита юшманандраяха. Так как они не имеют связи с лотосными стопами Господа и опоры в духовной реальности, то они не могут там оставаться долго. А теперь, каков метод естественный обуздания ума? А? Да. Служение Кришны. То есть, если мы возьмем то, каким образом Бхактивинода Тхакур это формулирует проблему в уме, проблема в уме – желания и планы, не связанные с Кришной. И тогда естественный метод этого будет что? Да. Служение Кришне, то есть желания и планы, связанные со служением Кришне. Когда мы делаем это, когда мы занимаемся какой-то бурной деятельностью, это то, что Шрила Прабхупада дал нам. Он дал нам служение. И в служении мы можем реализовать заложенную в нас страсть, но при этом, так как мы служим Кришне, мы получаем что-то. Это не просто кирпичи какие-то, как иногда нас упрекают в этом, в слишком большом увлечении этому всему. Но у нас есть миссия Господа Чайтаньи, мы служим Господу Чайтаньи, да? И в процессе служения, если мы служим это правильно, в духе служения, мы можем обрести это истинное эго, слуги. В процессе служения я должен осознать себя слугой, иначе я не смогу долго этим заниматься.
А результат будет такой, да?
Да. Но, да. Но мне хотелось поговорить вот об этом. о результате обуздания, о том, каким образом мы понимаем, что ум наш постепенно обуздывается, что приходит. А в процессе занятия йогой, бхакти-йогой. В конечном счете, если мы занимаемся этим, мы занимаемся садхана-бхакти, мы занимаемся каким-то активным служением. Так? И таким образом мы избавляемся от желаний. Но очень важный побочный эффект этого заключается в том, что ум начинает постепенно подчиняться нам. Почему нам ум не подчиняется сейчас? По какой причине?
Разум слабый.
Разум слабый, да. А еще какое качество ума не дает, как бы выводит его из-под нашего контроля? А? Ну да, это желание санкалпа-викалпа. Все это в конечном счете вызвано влиянием гун. Давайте посмотрим, каким образом, что происходит в процессе бхакти-йоги. Это очень любопытный момент. Я уверен, что вы все узнаете себя. Потому что мы хотим понять, происходит, работает процесс или нет. Мы сказали, что бхакти-йога самый могущественный способ. Теперь нам нужно понять, это колонка самая важная, последняя. Это критерий понимания того, что процесс работает, идет. Йога говорит, что проблема в том, что ум необузданный, проблема необузданности ума заключается в том, что на него влияют гуны материальной природы. И какое самое плохое состояние ума? Самое необузданное? Невежество. Все согласны? Все согласны? Страсти. Есть какие-то другие варианты? Благости. Нет. Ни то, ни другое, ни третье. Самое плохое состояние ума – это страсть вместе с невежеством. Потому что когда... Это то состояние, в котором обычные люди, большинство обычных людей находятся. Это то, с чего начинается все. Страсть вместе с невежеством. Потому что страсть делает человека неусидчивым, делает человека активным, а невежество делает его тупым. Так? И он тупо активен. Он не просто активен, он глупо активен. Он возбужден, так, он делает что-то такое, он суетится куда-то, но при этом глупо суетится. Называется пшитта, когда страсть вместе с невежеством. На самом деле это начальный уровень, это исходная точка.
Это критерий результата бузданы.
А, нет, это еще не... Это первый этап, с которого мы начинаем. Это то, в каком состоянии находится наш ум. Мы приходим в преданное служение, и неизбежно в 99,9% случаев люди начинают с этого. Это исходная точка. У нас есть немножко страсти, немножко невежества. И абсолютно никакой благости. Теперь мы начинаем заниматься преданным служением. Мы берем четки в руки, мы начинаем медитировать. Что происходит?
Невежество.
Да. Страсть уходит, и остается что? Что происходит? Человек засыпает. Все испытали? Работает метод? Человек сидит, и никакой страсти нет. Но всего другого тоже нет. Но это шаг вперед. Нужно быть, нужно понимать. Да.
Как называется это?
Муда. Это состояние ума, тупости. Так. Ну, все знают, что скажут.
Это второе.
Это вторая ступень.
Как по-русски это обозначено?
Тупость. Тупость, заторможенность. Второе состояние – это заторможенность. Так? Человек начинает заниматься духовной практикой, и он приходит с этого состояния, с состояния вот этого вот активного, активной глупости. Так, ему говорят, нужно заниматься медитацией, нужно заниматься какой-то духовной практикой, ограничить себя. И он ограничивает. Что с ним случается?
Тупость.
Тупость наступает. Опускается, спускается.
Но разве она
невежество?
Не ходит, она просто остается.
Она остается,
а
да.
Подумаешь,
да, она остается.
То есть там невежество
написано? Как только наступает, невежество. Останавливается, начинается.
А? Теперь какая следующая ступень? Это страсть. Викшипта. Тут была кшипта, там викшипта. Страсть. Так? А когда мы сбрасываем с себя это невежество, то тогда появляется страсть, причем яркая страсть. И, как говорится, на уровне страсти, на самом деле, если это чистая страсть, так, когда мы действуем, и мы все тоже видели, как это бывает. Приходит человек, он весь из себя такой. Потом, вернее, какой-то такой весь. Так? Потом он становится таким. Отупевает слегка. Но потом в какой-то момент у него появляется энергия, начинает бегать, действовать, что-то такое. Он начинает задействовать это все. Говорится, что на этом уровне до какой-то степени возможна медитация уже. Потому что такой человек, какая медитация, такой человек может полностью сосредоточиться на какой-то своей деятельности, на активной. Так, он может чего-то достичь. Как, например, очень страстные люди, там, те же самые бизнесмены, они могут находиться вот в этом состоянии сосредоточенности полной, действия над чем-то, работы над каким-то проектом в течение довольно долгого времени. Вот. И после этого это благость. И благость характеризуется качеством целеустремленности.
Как называется?
Экограф. Однонаправленность, как стрела он становится. Целеустремленность. Человек понимает, что у меня есть одна цель, у меня нет других целей. Это то, что происходит с умом по мере его очищения. Так? По мере его избавления от влияния гун, материальной природы. Это уровень благости. И, наконец, пятый уровень, это уровень абсолютно полностью контролируемого ума, про который Кришна в Бхагавад-гите говорит, что? Когда
Вьявасайтмика-будхи,
он достигает своей души. Параматма-самахи-да. Когда человек полностью обуздал свой ум, он видит параматму, он чувствует параматму, он находится под контролем параматмы. Это уровень уже реализации. Нирудха. Нирудха. Полностью контролируемый ум, на котором он может видеть Бога. Реально. Это то, каким образом ум постепенно поддается контролю. И мы можем видеть, что все это в процессе нашего активного служения, практики бхакти-йоги, все это происходит постепенно. Что мы приходим ни на что не годные, потом мы на какой-то момент становимся еще менее годными на что-то. Вот. Но потом мы начинаем действовать активно. И мы должны действовать обязательно активно в служении, потому что это способ, это в конце концов это наша медитация. Вот. И постепенно, но мы должны понимать, что не это цель, что цель выше, цель в конце концов полностью сосредоточиться на Кришне, на его лилах и на всем остальном, и пройти дальше весь этот путь. И это то, что автоматически происходит с человеком по мере очищения ума и по мере того, как он продолжает читать Хари Кришна мантру. Иначе говоря, здесь естественный метод служения, обуздания ума заключается в том, что мы должны строить планы. Как я могу служить Кришне? Как я могу служить Господу Чайтанье? Что я могу сделать? Что мне еще можно сделать в этой миссии? И в процессе этого ум будет обуздываться и становиться все более и более покорным и послушным. Это из йоги, это обычные вещи.
Вы сказали, что это побочный эффект, ум начинает подчиняться. Какой главный эффект?
Главный эффект то, что я Кришну вижу. Угу. То, что я реально вижу, чувствую, ощущаю Кришну. Ну, это вот там вот войдете, не волнуйтесь.
Хотя
То есть на уровне ума, как Шрила Прабхупада переводит тут комментарий Бхактисиддханты Сарасвати, это на 12 странице. Нет, на 13, извиняюсь. Это то, что Аверода Прити. Он называет это неограниченной привязанностью. На уровне ума человек может быть неограниченно привязан. Все эти планы, бесконечные желания называются Аверода Прити, неограниченная привязанность. На уровне ума человек может привязаться к чему угодно. И ум не насытим никогда. Единственный способ его насытить, это так или иначе служить. Как Шрила Прабхупада, однажды ученик спросил у Шрилы Прабхупады, как мне обуздать свой ум? Шрила Прабхупада посмотрел на него серьезно, нахмурил брови и сказал, ты никогда не сможешь обуздать свой ум. Ученик задрожал. Потом Шрила Прабхупада помолчал немного и сказал, просто думай о том, как служить Господу Чайтанье. И он обуздает твой ум. Думай о том, как служить Чайтанье, Чайтанье будет обуздывать наш ум. Похоже, что нам нужно кончать, я хотел сегодня не кончить это.
Хотел спросить вас, слово йога имеется в виду философия или путь, потому что вот Шримад-Бхагаватам в развитии йога представляется как учителя Бхакти. А также мы знаем, что йога, ну, это одна из серьезных философий.
А когда, в каком случае, нужно по контексту сказать.
Раджа Аштанга. Ну, вот когда говорили о том, что йога, да, это Пуруша,
ну да, это ложная философия. Это ложная философия. Это одна из шести школ ведической философии. Под этим подразумевается реальная связь. Ну да, в конечном счете реальная связь между дживой и Бхагаваном. Все, да? Насчет вот этого анализа, если для этого нужно, наверное, какое-то отдельное занятие делать, вот того, каким образом мы можем глубже опускаться в понимание того, что с нами происходит. Может быть, это мы как-то отдельно поговорим, если будет время. Хотите, да?
Да, хотим.
Что?
Все-таки как-то насчет Сварупа Аббаса не верится, что случайно выполненное служение какое-то может избавить нас от всех проблем. Единственное, как можно это принять, это то, что оно потом должно перейти все-таки в какую-то более серьезную форму, раги или еще.
А я могу рассказать пример. Бхактисиддханта Сарасвати однажды пришел санскритолог, профессор, с огромной проблемой. Он сказал, у меня проблема, я изучаю Веданта Сутру, я не могу, противоречия, я нашел противоречия, я не могу выйти, я прочитал все комментарии, я прочитал Баладева Видьябхушана, я прочитал Мадхвачарью, нету там, не разрешите эту проблему, пожалуйста, разрешите мне эту проблему. Сиддханта Сарасвати сказал, вот там, я обязательно тебе объясню все, расскажу, но вот там вот сейчас Пуджария, а там нужно помыть эти самые инферналии, там почистить, вот ты пойди туда и там это поделай, а потом приходи там. Он пошел, что-то делал. Потом он возвращается и приходит. Он говорит, ты куда? Он говорит, все, я уже все решил. Вся проблема ушла. Противоречие разрешилось. Это реальный способ. Потому что... И что это такое? Это Сварупа Бас. Его послали туда, он немножко что-то сделал. И в процессе этого, так как через... Все то, что мы делаем в преданном служении, имеет природу. Мы будем немножко об этом говорить, когда будем говорить о прасаде. А какую природу все это имеет? Все это имеет чит-шакти. Все преданное служение, скажем, какие-то атрибуты, которые мы предлагаем Господу, все остальное, виграха, все имеет природу чит-шакти. Оно пронизано духовной энергией, энергией сознания. И когда человек соприкасается, даже частично, даже не понимая того, что это чит-шакти. Как, например, люди не знают, что такое прасад, но они чувствуют это особую вещь. Не все чувствуют, но какие-то люди чувствуют. Мне рассказали потрясающую историю. Бадри Нарайан Прабху рассказал. Преданный попал в больницу. И в палате с ним лежал человек. Этот человек, его разбил паралич, и в результате паралича у него атрофировался вкус. Он не чувствует вкус, никакая пища не чувствует вкус. И преданный решил его угостить. Он ест что-то, но вкуса нет, просто как, не знаю, как бумага.
Как во время гриппа.
Таблетки.
Ему принесли просад, и тот дал ему просад, какой-то торт или еще что-то такое. Тот съел, говорит, потрясающий, вкус есть. И с тех пор он только просад ест. Никакого другого вкуса он не чувствует. Медицинский случай. Почему? Потому что это пронизано чит-шакти. Человек чуть-чуть соприкасается с этим, он ничего не понимает, но тем не менее он соприкасается с этой чит-шакти. И так как он соприкасается с чит-шакти, он получает позитивный опыт. Опыт духовной реальности. Какой-то, пусть тень, отблеск маленькую, но эта тень приходит. И поэтому этот метод гораздо более могущественный. Мы могли видеть, как это действует, как это работает в нашем случае. Мы едим обычную пищу, сил никаких нету. Так? Иногда думаешь, хорошо было бы, чтобы меня тоже парализовало, чтобы вкусов обычной пищи не было, только просады, чтобы вкус был. Мы едим просад, и просад дает силы, даже если это какой-то там обычный просад, ничего там особенного нет. Вот. Поэтому Джива Госвами настаивает на этом. Даже Сварупа Абас, даже маленькое соприкосновение с этим дает вкус людям, дает какой-то опыт. И рано или поздно этот опыт очнется, какая-то самскара, какое-то впечатление, ощущение остается. Рано или поздно это все очнется.
А еще мы вначале говорили о том, что есть решение проблемы разных уровней, что и смешно, да? Ну, таблетки, там, все такое, и лепах, не знаю, можно ли применять эти способы, просто мантру, предаться Кришне?
Не, ну, естественно, что, скажем, аллопатия чем хороша? Тем, что она быстро снимает проблему, симптомы какие-то. И в случае каких-то острые проблемы, эти методы, они, может быть, неплохи. Вот. Правило такое. Сейчас я скажу вам правило. У нас есть этот ложный метод, искусственный метод обуздания. У нас есть естественный метод обуздания. Но значит ли это, что прибегнув к естественному методу, мы полностью не должны прибегать к искусственным методам?
Нет.
Искусственный метод плох, когда у нас есть только искусственный метод. Но если у нас есть главный метод, и мы одновременно с этим, как, например, медитация, так, в принципе, это неплохо, какие-то формы медитации мы можем делать. Если у нас есть главный метод, естественный метод, и одновременно с этим, мы понимаем, что это главный метод, так? Мы можем прибегать к каким-то методам из этой категории, понимая их место. Если мы понимаем, что они вспомогательные методы, то они будут помогать. Проблема заключается в том, когда мы начинаем воспринимать их как панацею, когда мы всю свою надежду вкладываем на них. Только этим я решу свою проблему. Если мы понимаем, что есть главный метод, то тогда к этому главному методу у меня может быть сколько угодно вспомогательных. Они будут помогать. Если у меня есть четкое понимание того, что это главный метод. А если у меня нет главного метода, я хватаюсь за соломинку, за таблетку за какую-нибудь или еще за что-то, тогда проблемы возникают. Эта проблема, в конце концов, она не разрешит ничего, только еще больше запутает нас в этих дебрях. Раги, двеши, один-веши, все. Та же самая мауна, к ней неплохо прибегать, иногда неплохо прибегать. И голодание. Мы голодаем на Экадыше, так, это определенный способ. Хорошо, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.
Может, с утра? Если бы с утра провести, вообще было бы.
Ну, в 11 я могу прибегать.
В 11?
Потому что я не знаю, во сколько я сегодня приеду, но я могу начать.
Он Бхагавад-гите, когда говорится про благотворительность, то благость, это означает, что там, достойным людям, Шрила Прабхупада пишет Вайшнавам и Брахманам. А когда вы читали, ну, насчет метод Брахмачари и такое, да, вы перечислили, там было кормить бедных.
Отдать свою тягена.
Да.
Отдать свое имущество бедным.
Разные вещи, что ли? Да?
Не, ну тут речь идет а именно о тяге. Тяга, просто человек отрекается.
Это не дана, да?
Да, это не дана.
Дана только нужно возвышенная.
Дана, она конкретно, это тяга.
Особая. А еще там, в Бхагавад-гите, когда
когда Гуна Благости имеется в виду.
Вашнава Брама?
Предпоследний
Гуна. Владик, он точно
есть. Я говорю, что они поклоняются полубогам, а потом идет описание, как они это делают. Гуна Благости. Мы шла пропада трансферка, вроде туда также записано. Но там Гуна Благости означает, что он может делить между духом и материей. Там он видит единую душу, как же он при этом поклоняется полубогам, я не могу понять. То есть, либо это как Вератрупи он поклоняется, либо он...
То есть ты берешь то, что написано в 18 главе, с тем, что сопоставляешь с тем, что написано в 17 главе. Это может быть не совсем правильно. Нужно просто
посмотреть
точнее. Да.
Я просто не смогу спать спокойно.
То есть разные... Одно дело Шрада в Гуне Благости, другое дело интеллект в Гуне Благости.
То есть, может быть, Шрада в Гуне трансцендентный, да? А интеллект в Благости?
Там если посмотреть это, там Кришна иногда, так сказать, благость до трансцендентного уровня возводит, иногда на уровне благости. То есть
надо смотреть просто, там подробнее.
Тут нужно просто смотреть конкретно, как, что в контексте. Потому что это разные вещи, разные категории. Иногда Кришна действительно благость, он приравнивает к трансцендентности, иногда это уровень материальной благости. И нужно различать.
В контексте там.
Уточните еще, Абас правильно я понял, сколько я понимаю, проблема в том, что зависит от того, с какой точки зрения мы смотрим снизу, как бы или сверху. С абсолютной точки зрения, Сарупа Абас это уже как бы факт.
То есть Кришна признает это.
Да, оно приведет к полному удовлетворению только всем проблемам, удовлетворению проблем. А с другой стороны, тоже будет правильно сказать, что мы получаем удовлетворение именно когда совершаем это Сарупа Бхакти, так как это прерываемое иногда.
Естественно, конечно. Вот, конечно. То есть это самскара, она может быть не очень прочной. Вернее, она останется, но не то, что она, так сказать, там будет доминировать. То есть ощущение это не такое сильное, чтобы человек один раз это испытал, и после этого оно уже направляло всю его жизнь. Нужно, чтобы это накопилось. Какой-то критической массы самскар должен накопиться.
И тогда как бы приходит в эту стадию, что это такой факт, и цель, и средства, цель, достижение, да. И тогда это работает уже абсолютно.